Александр Куприн. Гемма. Зачем полковник Лосев таскал с собою среди всякого домашнего хлама, натисканного в дряхлый кожаный чемодан, эту совсем ненужную, бесполезную вещицу, он, пожалуй, и сам не мог бы ответить. Долгий и тяжелый путь его вовсе уже не был удобен, чтобы возиться с пустячными игрушками. Дорога из Петербурга на юг России в добровольческую армию, дьявольская гражданская война, отступление, Новороссийск, Константинополь, Болгария, Сербия и, наконец, Франция. Вся жизнь заключалась в лихорадочном складывании и раскладывании походных вещей, которые с каждым этапом убывали в количестве. Но странно, дешевенькая сердоликовая печатка никогда не терялась. При разборке и сборке вещей она как-то сама лезла на глаза, и ее механически швыряли на дно чемодана. Все равно место совсем не занимает, а вес пустяковый. Так, после многих странствий и приключений, добралась русская печатка Интальи, олиповатая на вид, до славного и доброго города Парижа. До столицы мира успокоилась прочно на мраморном сером надкаминнике в 6-м этаже гостиницы «Старая Гасконья», на самом краю города-гиганта. И уже успела вся покрыться пылью. Полковник Лосев из блестящего когда-то академика и флигель-адъютанта сделался отличным городским шофером. За работой всегда был трезвым, с пассажирами приветливым, владел свободно и изысканно французским языком, а главное, был весьма осторожен в езде и никогда не соглашался мчаться дуром, как бы яростно этого не требовали нервные дамочки и нетерпеливые господа. Оттого-то и клиентура у него была постоянная и солидная, за которой он жил, не испытывая особой резкой нужды. Правда, бывали иногда черные полосы общей безработицы или забастовок, когда поневоле приходилось туже затягивать живот. Как-то в один из таких мрачных дней взглянул случайно полковник Лосев на свою сердоликовую печатку и подумал: «Я за нее заплатил в Гдове у старьевщика когда-то 5 рублей. Почему бы теперь не попытаться загнать ее в какую-нибудь лавочку случайных старинных вещей? Франков так за 6, за 5, а то и за 4 или 3. На кой мне черт, наконец, эта дурацкая птица, эта мордатая кошка?» Сказано где-то давно уже чуть ли не в экклезиасте: брюхо пустое, ноги резвые. Вставший рано утром, полковник Лосев успел к вечеру обегать все магазины редких старинных вещей на улице Фабур-Сен-Анаре и великое множество парижских лавок антиките. Но успеха он не имел ни малейшего. Где-то сердолик брали в руки, равнодушно разглядывали на свет и холодно говорили: «Такими предметами не интересуемся». В другом месте, сонливо взглянув, бросали сердолик на прилавок: «Не берем». А в третьем, ничего не сказавши, коротко и отрицательно качали головой, и так без конца. Но вот однажды как-то пришлось полковнику Лосеву присутствовать на вечере в пользу нуждающихся русских увечных воинов, где входная плата была очень умеренная, а программа весьма богатая. И там он случайно за буфетом познакомился и с удовольствием разговорился с почтенным стариком господином Конопатовым. Конопатов был московский кондовый человек, когда-то упорный и ревностный старообрядец, и принадлежал раньше к богатейшей семье, торговавшей на Балчуке из коневиков железным ломом. Этот старозаветный человек совсем поразил и очаровал своими своеобразными знаниями удивленного полковника. Он умно и очень интересно говорил об архитектуре древних русских храмов XI и XII столетий, о старых славных изографах и иконописцах православия, унесших с собой вечность тайны своих способов, приемов и чудесных нетленных красок. О древних ризах, панагиях, плащаницах, паникадилах, светильниках и о прочей строгой лепоте церковных приборов в давно ушедшие времена. Потом разговор, или, вернее, импровизированная лекция, как-то сама соскользнула на Урал и Екатеринбург, где и до сих пор живут замечательные резчики по камню, специалисты по малахиту и ешме, большие искусники ловко обделывать второстепенные цветные камешки в печатки, вставочки и другие игрушки.